Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации признала незаконным последнее продление ареста экс-главы ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву с 17 августа по 17 ноября 2010 года. Адвокаты напоминают, что в течение полутора месяцев их клиенты ждали приговора по второму делу без избрания какой-либо меры пресечения вообще. Надзорная жалоба подавалась от имени адвокатов в интересах их подзащитных, но Михаил Ходорковский заявил желание лично присутствовать при ее рассмотрении. В связи с этим были повышены меры безопасности около здания Верховного суда и внутри него. Ходорковский в своем выступлении пояснил, что хотя решение по этой жалобе не окажет существенного влияния на его судьбу и судьбу Лебедева, он считает его принципиально важным для того, чтобы нарушить создавшийся прецедент по неисполнению закона. В мае прошлого года Ходорковский объявлял голодовку, усмотрев постановление суда об очередном продлении ему ареста, нарушение президентских поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, запрещающих заключать под стражу суда обвиняемых в совершении экономических преступлений. О том, изменит ли судьбу экс-владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу, мы сегодня говорим с Вадимом Клювгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Александром Осовцовым, членом полицейского движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Александром Помпянским, бывшим главным редактором еженедельника «Новое время», соавтором книги «Дело Ходорковского». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Клювганту. Добрый вечер, Вадим Владимирович.
Добрый вечер.
Какие юридические последствия может иметь сегодняшнее решение судебной коллегии Верховного суда для вашего подзащитного?
Ну, вы знаете, я, может быть, грубоватую аналогию приведу, но, тем не менее, она очень, на мой взгляд, хорошо характеризует ситуацию. Представьте себе человека, ни про кого будь сказано, скончавшегося от старости, ну или не человека, не будем брать человека, какое-то живое существо, скончавшегося от старости, и через 5 месяцев в этого покойника выстрелили. Вот такое, такая у нас ситуация. Значит, 5 месяцев назад это продление закончило свое существование, поскольку длилось оно 3 месяца всего, как вы уже сказали. И все, и с тех пор, значит, вот 5 месяцев вообще ничего, даже никакой бумажки. А люди как были в следственном изоляторе, так и продолжают там находиться. Теперь спустя 8 месяцев после того, как это решение было принято, и 5 месяцев после того, как оно перестало существовать, его признали незаконным. Ну что, браво, аплодируем. Вот. Эта незаконность была настолько вопиющей и кричащей, что с первой секунды было понятно, и мы везде всем об этом говорили. Но сегодня сделать такой вывод, это было совершенно безрисковое такое дело. Хороший повод показать, что даже в деле ЮКОСа, даже в отношении Ходорковского с Лебедевым, иногда возможно на черное не говорить, что оно белое.
Вопрос Александру Помпянскому, соавтору книги «Дело Ходорковского». Добрый вечер, Александр Борисович.
Добрый вечер.
Выбивается ли сегодняшнее решение судебной коллегии Верховного суда из той хроники вот неравной борьбы, которую вы изложили в вашей книге «Дело Ходорковского»?
Ну, оно немножко выбивается, конечно. Я не стану спорить с Вадимом Клювгантом, он специалист безусловный. Но, понимаете, я это рассматриваю, в плане, скорее, той парадоксальной, сюрреалистической тяжбы, которая идет за кадром между президентом и премьером. Сама эта норма закона была принята по инициативе президента, раз. Тут же она была элементарно и грубо, вульгарно проигнорирована вот судами, судом и так далее. Сейчас, вот через столько, времени, действительно Верховный Совет наконец сказал, что белое, значит, черное, черное. Таким образом, дан намек такой, что нет, вот слово президента кое-чего, стоит. Ну, вот как такой маленький сигнальчик чего-то, это и стоит воспринимать.
Вопрос Александра Осовцова, бывшему директору программ фонда «Открытая Россия». Добрый вечер, Александр Авраамович.
Добрый вечер.
Считаете ли вы, что вот дело ЮКОСа может быть использовано в какой-то степени в начинающейся предвыборной борьбе за президентский пост?
Ну, с одной стороны, в общем-то, считаю. А с другой стороны, вижу, что оба гипотетические фигуранта, вот, которые, видимо, так, судя по вашему, Володя, вопросу, начали эту борьбу, используют эту ситуацию каждый очень-очень по-своему и очень-очень органично для себя. Путин ни с чем, собственно, не считаясь ни с законодательством, ни с Конституцией, ни в первую очередь, надо сказать, с Медведевым, говорит: «Будет сидеть, я сказал». А Медведев, не называя Путина, не называя Ходорковского, не называя никого и ничего, говорит, что вообще-то ни один чиновник или там ни одно должностное лицо не должно, и что-то там еще такое крайне туманное. Так что используют они это крайне специфически. Путин впрямую, обращаясь, не побоюсь этих слов, к своим сторонникам и симпатизантам, не только в элите, в народе, широко, ко всем, кто считает, что Путин наилучший. Если Путин сказал, Ходорковский должен сидеть, так и пусть сидит. А Медведев ничего не говорит. Мы ведь не можем констатировать, что если президентом вновь станет Путин, Ходорковский будет сидеть, а если станет Медведев опять, то ничего, ничего не известно. Вот в этом смысле их разная реакция на дело Ходорковского-Лебедева, она как раз очень хорошо показывает, с кем мы имеем дело в одном случае, ясно с кем, и с кем мы имеем дело в другом случае, неизвестно с кем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, изменит ли судьбу экс-владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу, мы сегодня беседуем с Вадимом Клювгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Александром Пумпянским, соавтором книги «Дело Ходорковского». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский не склонен переоценивать значение вердикта Верховного суда.
Сегодняшнее решение Верховного суда, безусловно, не меняет участь Михаила Ходорковского как заключенного. Он остается в местах лишения свободы. Поэтому, с одной стороны, переоценивать значимость этого решения не надо. Но, с другой стороны, как символический жест, это весьма важно. Поскольку так или иначе это будет воспринято обществом как знак надежды на то, что в перспективе 1,5-2 лет Верховный суд может сократить Михаилу Ходорковскому срок пребывания в заключении, и тем самым вскоре после следующих президентских выборов он покинет тюрьму и выйдет на свободу. Но кроме того, это важно и для тех многих людей, которые сегодня находятся в предварительном заключении по экономическим статьям, вопреки тем поправкам, которые внес президент Российской Федерации в уголовное законодательство. Поэтому так или иначе, то, что сегодня свершилось, несмотря на отсутствие прямого воздействия на судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, тем не менее имеет значительное юридическое, а кроме того и политическое значение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, изменит ли судьбу экс-владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу, мы беседуем с Вадимом Клювгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Александром Осовцовым, директором программ бывшим фонда «Открытая Россия», Александром Пумпянским, соавтором книги «Дело Ходорковского». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Вадиму Клювганту. Вот мы читали интервью Михаила Борисовича немецкому изданию «Die Welt», и он там сказал, что понимание независимости суда у юриста Путина и бандита Сталина одинаковое. Может ли сегодняшний Верховный суд и его судебные коллеги по уголовным делам хотели создать видимость законности в нашей стране хотя бы на показ для Запада?
Да, ну вот я хочу прежде всего, переходя как раз к ответу на ваш вопрос, сказать, что я согласен с тем, что для других людей, которые находятся или могут оказаться в подобной ситуации, сегодняшнее решение, ну, некий такой неформальный прецедент, хотя, безусловно, не панацея. Не панацея. Например, Московский городской суд настолько твердо пока просто несдвигаемо твердо стоит на позициях саботажа этой нормы, вот, о запрете арестов досудебных в отношении предпринимателей, что я не уверен, что на какие-то другие дела вот сразу так будет прямо влиять. Но постепенно это, конечно, обозначение позиции. И в этом смысле я думаю, что сегодняшнее решение Верховного суда, которое мы обсуждаем, это было прежде всего ответом на вызов, который в открытую был брошен со стороны Мосгорсуда Верховному суду, потому что сам председатель Верховного суда уже как минимум дважды публично призывал судей не импровизировать с этой нормой, то есть не применять ее без извращений и искажений и выхолащивания сути, призывал их не руководствоваться чувством классовой ненависти к богатым при применении этой нормы, а руководствоваться смыслом закона. По нашему конкретному вопросу Верховный суд уже направлял в Мосгорсуд свои сомнения. Правда, сам не захотел с ними разбираться с первого раза. Туда отправил, на кого мы жаловались, но тем не менее. Поэтому в этом смысле Верховный суд, безусловно, продемонстрировал, что по данному конкретному вопросу у него вот есть позиция, она заключается вот в этом. Правда, мы еще не видели мотивировки сегодняшнего решения, а слышали только резолютивную часть. Вот, поэтому посмотрим, как говорится, у нас такие времена, что даже когда мы говорим о судах, мы вынуждены употреблять такую терминологию, как, например, посмотрим, чья возьмет.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы не поверите, вот в нашей семье вот трагическая судьба, мы вспоминаем почти каждый день Ходорковского, хотя мы, конечно, его и не знаем, и, можно сказать, не как человек, не как бизнесмена, просто именно трагическая судьба. И представляете, до какой степени довести человека, что вот это вот эффективное судебное решение он воспринимает как победу. Как победу, а не как насмешку над ним. Это 5 месяцев назад оно уже потеряло свой смысл. И он уже это по какой-то, так сказать, вот движение вперед воспринимает. До чего довели человека? А у меня вот такой вопрос. А вот сейчас выступил работник суда, так же, как и предыдущий, говоря о том, что это незаконное было, так сказать, судебное следствие. А потом были еще вот аресты счетов Ходорковского. Вот как вот эти вещи повлияют на... И повлияют ли они, так сказать, на его судьбу? И, ну, хотя бы на его имидж...
Вопрос Александру Помпянскому. Как долго придется распутывать ту цепочку беззаконий, которая изложена в вашей книге «Дело Ходорковского»?
Ну, это, так сказать, юридически это довольно долго, так сказать, и это трудно представить себе. Так сказать. Конечно, должно быть принято решение на самом верху, должен быть назначен независимый генеральный прокурор, который захочет разобраться, должны и так далее. Так сказать. Это сложная вещь, с одной стороны. С другой стороны, она очень простая. И вообще это дело политически... Очень просто. Приговор, который был вынесен судьей Данилкиным, там 7 лет, 14 лет в общей сложности и так далее, это лицемерный приговор, потому что, по сути, конечно же, это пожизненный приговор. При этом надо уточнить, что речь идет о жизни Путина, о политической жизни Путина. Пока Путин является президентом, премьером, канцлером или кем угодно, национальным лидером, имеется в виду, что Ходорковский будет сидеть в тюрьме. Если в стране произойдет радикальная перемена, то первым актом политическим, который юридическим, который последует, это будет освобождение Ходорковского и Лебедева. Ну, можно сравнивать это, так сказать, с освобождением Сахарова, так сказать, из Горького в другой исторической ситуации. Поэтому, так сказать, это освобождение, так сказать, оно будет показателем перемены и результатом этой перемены, но не наоборот.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Все ненаивные люди, и все прекрасно понимаем, при чем есть Хамовичский суд, или Мосгорсуд, или Верхсуд. Приезжает фельдъегер на машине, сотрудник управления фельдъегерской службы. То от Путина, Лили Путина, то от Пигмедиева привозят совсекретный пакет. Хоть Верхсуд, хоть Хамовичский. И там написано все, что говорят вот эти два наших лилипута. Все, вопрос решен. Никаких не надо решений, ничего абсолютно не надо. У нас ублюдство государство. Они сейчас все пиарятся перед выборами.
Вопрос Александра Савцова. Чувствуется ли, по-вашему, здесь влияние какое-то сверху, даже в сегодняшнем положительном для фигурантов дела ЮКОСа, решение судебной коллегии Верховного суда?
Ну, косвенно, конечно. Просто потому, что те поправки законодательства, которые предопределили сегодняшнее формальное решение, они были инициированы, по крайней мере, в паблик Медведевым. В этом смысле чувствуется. Но еще раз могу сказать только одно, что если связывать сегодняшнее решение с именем Медведева, то это очень типичная для него ситуация. Вроде бы вот он что-то инициировал, вроде бы и его инициатива принята как руководство к действию, и суд принял Верховный не какое-нибудь соответствующее решение, а в реальности оно, как адвокат Клюгмент уже сказал, напоминает какие-то манипуляции, даже неважно какие, над трупом пятимесячной давности. Вот, пожалуй, это довольно яркая иллюстрация того, какую роль в России играет господин Медведев.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, трактует произошедшее в пользу обвиняемых.
Если Верховный суд признал, что арест был незаконным, то в этом случае это позитивный ответ в пользу обвиняемых на их апелляцию. По моему мнению, в этом случае дело пересматривается. Может быть, все, конечно, хитрее, но я как не юрист, а как просто человек, понимающий, что такое правосудие, я считаю, что если высший суд, Верховный суд принимает решение, что незаконный был арест, значит, нужно дело все пересматривать.
Вопрос Вадиму Клюгманту. Вот сегодня, на удивление, дружно федеральные каналы эту новость разрекламировали. И по каналу «Россия-24» сказали, что подсудимым полагается компенсация за понесенный ущерб. Это что имелось в виду?
Ну, я не знаю, что имелось в виду. Я тоже обратил внимание на такой дружный комментарий. Я, собственно, поэтому и пытаюсь сразу, так сказать, все поставить на место, потому что официальная пропаганда сейчас это будет преподносить как торжество правосудия, верховенство права, чего на самом деле нет и близко, конечно. И более того, я дополню, Владимир, ваш пересказ, что я прочитал на сайте одного из официозных печатных изданий, официальных государственных, что, оказывается, это вынужденное решение Верховного суда из-за противоречий и дефектов в законодательстве. Вот некуда было деваться, вот приняли. Поэтому я не знаю, о какой там компенсации говорится, потому что, к сожалению, эти люди находятся за двойной решеткой, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. И даже если бы вот это продление ареста было отменено своевременно, когда оно еще действовало, домой бы они, к сожалению, не пошли, остались бы в условиях несвободы, только в чуть-чуть более мягких режимных условиях. Вот. Поэтому я, к сожалению, не могу разделить оптимизм уважаемой Ирины Хакамады. Никакого пересмотра дела, к сожалению, великому не будет. И никакой арест незаконным не признан. А признано незаконным его продление в какой-нибудь там очередной, я не знаю, какой по счету раз, сроком на 3 месяца. Но я еще раз напомню, что когда срок этого продления истек в ноябре прошлого года, и до сегодняшнего дня, 5 месяцев уже, люди находятся в тех же условиях, там же, где они находились, вообще без всякой даже формальной бумажки, которая бы можно было выдать за основание, на котором они там находятся. Так что вот эти все литавры и фанфары, они, конечно, к ним надо относиться с пониманием и с осторожностью, и не увлекаться всем здравомыслящим людям.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В последнее время вот посредством массовой информации и «Свобода», западной радиостанции, про Ходорковского и про его сотоварищей идет большой шум. Но меня интересует, а где же были эти Ходорковские, Лебеди, Алексаняны, Бахмины, Березовские, Гусинские? В такую судьбоносную для России дату, как 4 октября 1993 года. Можно ли после этих событий произносить в России вообще слово «конституция», «законность» и так далее? Вот кого они поддержали? Верховный Совет или Ельцина? Это сейчас имеет большое значение.
Да, по-моему, все уже пострадали, честно говоря, Юрий Владимирович. Вопрос к Александру Пумпянскому. Какой период временной охватывает ваша книга «Дело Ходорковского»?
Ну, она охватывает три процесса. Под тремя процессами я имею в виду, естественно, первый процесс – это решение Мещанского суда, второй процесс, недавно закончившийся решением Басманного суда, и третий процесс, который незримо, но все более громко набирает силы. Это вот те, на самом деле, кровавые наветы, а на самом деле прямая диффамация, которую употребляет никто иной, как премьер-министр Путин, когда он клеит новое кровавое дело по обвинению в убийствах, так сказать, уже, и явно угрожая тем, что третий процесс, так сказать, они могут инициировать. Ну и, естественно, так сказать, предыстория, то есть дело Ходорковского же, так сказать, это русский язык ужасно многозначный. Дело Ходорковского – это ЮКОС, это то, что он создал, великолепная компания. Дело Ходорковского, так сказать, это миссия, которую он обрел в результате, так сказать, этих процессов. И дело Ходорковского – это вот это вот вульгарное юридическое, так сказать, дело. Вот мы стараемся рассмотреть все три ипостаси.
Вопрос Александра Савцова. Как вы считаете, может ли вот компания, о которой сказал Александр Пумпянский, а мы-то здесь в России видим еще компанию противоположную, например, фильм Караулова «Ходорковские трупы», стать прологом к третьему процессу?
Никаких сомнений. Очень мало, я вот так навскидку не припомню ни одного, но, конечно, не берусь утверждать на 100%, но в любом случае, очень мало было ситуаций, когда президент, формально бывший президент Путин, что-то плохое обещал, и это бы не сбылось. Каждый раз, когда он выступал с угрозами, либо тот, кому он угрожал, делал то, что он хотел, либо плохие последствия обязательно вступали. Так что в случае, если путинский контроль над жизнью государства, страны, общества сохранится, то вероятность нового процесса крайне велика.
Спасибо. Напомню, что судьбу экс-владельцев ЮКСа обсуждаем с Вадимом Клювгантом, Александром Осовцовым и Александром Пумпянским. Все трое у нас находятся на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Еще один сотрудник Хамовнического суда Москвы заявил о давлении на судью во время рассмотрения второго дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщил в интервью «Новой газете» бывший администратор суда Игорь Кравченко, в ходе процесса Виктор Данилкин часто ездил в Мосгорсуд советоваться. В больницах Минска остаются 148 пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на власти Беларуси, 20 из них в тяжелом состоянии. По последним данным, жертвами взрыва стали 13 человек. Отстраненный прокурор Московской области Александр Мохов получил новую должность. Подписан приказ о его назначении заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки задержан майор внутренней службы одной из местных исправительных колоний. По данным следствия, майор, чье имя не называется, вымогал 200 тысяч рублей у родственников заключенного. Россия выступает за то, чтобы перейти от военной операции к политико-дипломатическому регулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении заседания Совета России НАТО в Берлине. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили в пятницу обстрелы позиций повстанцев в городе Мисурата. Сообщается, что в бой введены танки. Самолеты НАТО продолжали наносить удары по целям в ряде городов Ливии. Руководство палестинской автономии автономии резко осудила убийство итальянского заложника Витторио Оригони в секторе Газа. На севере Иордании десятки людей, в том числе полицейские, пострадали в пятницу в столкновениях.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, изменит ли судьбу экс-владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу, мы сегодня беседуем с Вадимом Клюгантом, адвокатом Михаила Ходорковского, Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», и Александром Пумпянским, соавтором книги «Дело Ходорковского». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», подозревает Верховный суд в желании сохранить лицо.
Суд хочет оставаться над схваткой, и им не хочется мараться в дерьме совсем уже, да? Поэтому, когда дело абсолютно вопиющее, и когда оно, очевидно, не будет иметь никаких последствий в реальной жизни, ну, потому что какая разница, законно их арестовали, незаконно их арестовали уже сейчас, когда они получили второй приговор, и как бы никто их освобождать все равно не будет. То есть, как бы, последствий никаких, а лицо сохранено. То я думаю, дело в этом. Ну, а еще, конечно, это показатель раскола и раздрая в начальстве, потому что если несколько лет назад все начальники, все чиновники, в том числе и судьи, точно знали, кто в лицо главный, кто у кого может наказать, то сейчас они этого не знают. Сейчас все как-то пошло в разнос. Кто главный уже, ну, сейчас еще понятно, но кто будет главный завтра уже непонятно. Ну и поэтому люди могут себе позволить вести себя более независимо.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот смотрите, кто следит за делом Ходорковского, слышали, что там его посадили куда-то в ШИЗО или в изолятор какой-то, потом отсидел он там 15 суток, потом суд, оказывается, неправомерно он там отсидел эти, вот теперь вот он сидит второй срок. Я уверен, что он выйдет и освободят. Но вот этот судья, который Данилкин, который выносил этот приговор, то он ведь заранее знал, что он неправомерный приговор-то выносит-то. И все эти там, которые сажали его в изолятор, они же тоже все это делали в угоду КГБшного бульдога, который схватил Ходорковского мертвой схваткой и треплет. И вот у меня вопрос, это когда это прекратится-то? Вот я думаю, если власть поменяется, можно ли привлечь этих судей, этих работников там, где он сидел-то, за то, что они издевались? Это ведь изгаляется, этот бульдог Путин над Ходорковским. Явно изгаляется.
Вопрос Вадиму Клюганту. Есть ли вот у защиты Михаила Ходорковского такой же список, подобный списку по делу Магнитского, вот чиновников, которые повинны в беззаконии?
Список очень большой, и вот не далее, как сегодня, мы в очередной раз ставили перед Верховным судом вопрос о вынесении хотя бы частного определения в адрес тех чиновников судейских и прокурорских, которые причастны вот к этому, ну, просто прямому вопиющему безобразию, которое, собственно, таковым и признано сегодня. В этой части Верховный суд в очередной раз нас не услышал. Частное определение не вынесено. Также было абсолютно со всеми нашими заявлениями с требованием привлечь хоть кого-нибудь, хоть какой-нибудь ответственности. А в целом наша оценка такая, мы ее не скрываем, что речь идет о преступной расправе, и наше отношение к тем, кто эту расправу чинит, будь это люди в мантиях или в прокурорских мундирах, или в следственных, точно такое же, как они позволяют себе говорить о наших подзащитных. Мы считаем, что они занимаются организованной преступной деятельностью с использованием своих должностных полномочий, с использованием силового властного ресурса государства. Когда этому будет положен конец, могу сказать только одно, что он будет тогда положен конец, когда будет действительно независимый и честный суд, и когда будет действительно верховенствовать право, а не вот то, о чем сейчас в частности говорил радиослушатель.
Дмитрий Быков, писатель и телерадиоведущий, придает случившемуся символическое значение.
Ну, пока мне рисуется это как лучшая метафора так называемой медведевской оттепели. Человек приговорен, посажен, но тут отменен один из его арестов в процессе рассмотрения дела. Значит, это может быть началом чего-то масштабного, но мне кажется, что это такая скорее черная ироническая декорация. Хотя я очень хочу ошибиться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, во-первых, хочу присоединиться к Ходорковскому, не в смысле, что туда, а в том, что он сказал, что это прецедент. Действительно, у нас еще в истории наших последних 10 лет такого не было. Второе, мне, вот знаете, глубоко неприятны вот эти вот голоса цедящие, что давайте не будем наивными. И начинает тянуть. Знаете, меня не надо учить не быть наивным. Я уже давно не такой. Но, с другой стороны, нам нужно, по-моему, пора уже давно усвоить другое. Вот президент делает свой шаг. Он не может пройти за нас весь путь. Мы должны тоже сделать встречный шаг. Спасибо.
Вопрос Александру Помпянску. Вот героями вашей книги, судя по всему, являются экс-владельцы ЮКОСа. А есть ли в этой книге антигерои, которые как раз организовали их травлю и чинили беззаконие?
Ну, безусловно, есть. Есть и поименно некоторые антигерои, и есть система. Вот вторая часть книги, написанная Сергеем Адамовичем Ковалевым, она о системе служивого права, так сказать. Я с восхищением хочу сказать, что, по-моему, такой глубины и такой остроты, так сказать, анализа той системы права, отсутствующей системы права или права служивого, поставленного на службу политической системе власти в историческом плане, в политическом плане, в каком угодно, плане, ну, по-моему, я не читал.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, добрый вечер, да. Дело Ходорковского надо добавить вот и писателям, и адвокатам Ходорковского и Лебедева, что Ходорковский на самом деле главный соперник на кандидаты президента был по сравнению с Путиным.
Да, мы об этом уже говорили. Вопрос Александру Савцову. Вот в фильме «Караулу», который вы, может быть, видели в интернете, там описана история захвата недвижимости вокруг штаб-квартиры ЮКОСа. Как, по-вашему, заслуживает ли этот фильм иска о защите чести и достоинства фонда «Открытая Россия» от клеветы?
Знаете, по-моему, это вопрос, с одной стороны, на данном этапе слишком мелкий, а с другой стороны, слишком сложный. Слишком мелкий, потому что, ну, судиться с Карауловым по поводу чести и достоинства довольно бессмысленное занятие. Все равно, что судиться с комаром по поводу кровопролития. А с другой стороны, потратить сейчас время, силы, я уже не говорю про деньги, на то, чтобы в этой обстановке чего-то добиться от суда по поводу Караулова, ну, представим себе, что чего-то добились. Ну, там, компенсации в размере, я не знаю, там, нескольких тысяч рублей. Караулов на это ничего не потеряет. Мы ничего не приобретем, по-моему. Не вижу смысла.
Слушаем вопрос из Кабардино-Балкарии от радиослушателя Рустама.
Это Рустам говорит.
Добрый вечер.
Я ничего не пойму. Сколько времени можно говорить про Ходорковского? Почему вы не вспоминаете убитого этого мэра Петухова? Я знаю наперед ваш ответ, только не отключайте меня. Что вы скажете, нет доказательств. Но вы же кавказский человек, кажется, из нагайцы, судя по фамилии. У нас суд всегда был по шариату и по адату. По адату выводил весь аул, когда не было доказательств, спрашивали народ, кто виноват. Говорили, он виноват. Все, все решено. Пойдите в Нечуганск, любого спросите, кто виноват. ЮКОС виноват.
Вот вопрос Вадиму Клёвганту к вопросу о фильме Караулова. Вот видите, в Кабардино-Балкарии не имеют других средств информации, источников информации по делу ЮКОСа, кроме интернета, судя по всему. Как вы считаете, заслуживает ли этот фильм иск о защите чести и достоинства ваших доверителей?
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что, к счастью, у нас нет суда шариата и нет суда Адата и прочих разновидностей судов толпы и судов Линча. Вот у нас, правда, официальные суды иногда ведут себя не совсем так, мягко говоря, как должен вести себя суд с большой буквы, но хотя бы у нас нет этого. И призывать к этому в 21 веке как-то, ну, вот, мягко говоря, странновато это слышать. Что касается упомянутого вами так называемого журналиста и его так называемого фильма, то мне прежде всего странно, что кто-то, кроме самого создателя, может называть это фильмом. Вот. На мой взгляд, это такие кусочки тухлятины третьей свежести, даже не осетрины второй свежести, а тухлятины третьей свежести, надерганные и какой-то там беспомощной попыткой соединить их какими-то там совершенно невнятными, непонятно о чем комментариями, он вообще не стоит даже обсуждения. Вот. И показателем чему является то, что кроме одного сайта с весьма специфической репутацией, принадлежащего там некой обиженной паре известной, вот, больше нигде вот это произведение в больших-больших кавычках не появляется. Поэтому, ну, не вижу здесь даже темы для обсуждения.
Вопрос Александру Пьянскому. Как вы считаете, пытался ли Кремль провести такую неудачную, с точки зрения Вадима Клюганта и Александра Савцова, контрпропагандистскую подготовку перед выходом вашей книги «Дело Ходорковского»?
Я не знаю. Нет, я не уверен, что кто-то знал об этой книге. Я не видел никаких следов. Я вижу сейчас, что как рассказывает издательство, что в провинции очень-очень сомневаются, так сказать, и брать или не брать эту книгу в продажу, и пока чего-то ждут.
Анатолий Ермолин, депутат Госдумы 4-го созыва, заместитель правления общественной организации «Открытая Россия», хочет надеяться на перемены к лучшему.
Трудно сказать. Это требовалось, еще надо разгадать. Мне бы очень хотелось, чтобы это был все-таки символический жест, чтобы он действительно что-то значил. Хотя быть уверенным в этом я после всего, что было, безусловно, не могу. Но очень хочется надеяться, что это некий символ.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Николаевны.
Большое спасибо всем, кто пишет книги о Ходорковском. А вот больные люди, которые слушают только, смотрят эти низкопробные фильмы Караулова, нерукопожатного, среди своих же этих операторов и журналистов. Поэтому огромное спасибо. Я верю, что Ходорковский «Платон» выйдет. И я старый человек, но для меня это будет праздник. И я верю в то, что наша страна все-таки наконец поднимется с колен. И вот эти уроды, которые сегодня правят в нашей стране, наконец-то уйдут в историю в черную книгу.
Вопрос Вадиму Клюганту. Какие процессуальные действия вот сейчас предстоят после того, как мы все под Новый год выслушали приговор Хамовнического суда?
Сейчас предстоит кассационное рассмотрение. И это главное, конечно. Вот на фоне того, что предстоит кассационное рассмотрение этой чудовищной расправы, происшедшей в канун Нового года в Хамовническом суде, конечно, вот эти вот маневры по частным вопросам, они могут рассматриваться в том числе и как отвлекающие. Вот мы ни на что отвлекаться не позволим себе, никому не позволим нас отвлечь. Мы будем готовиться, и я думаю, что вот кассация предстоящая, опять же, в Мосгорсуде, по поводу которой мы иллюзий не питаем, хотя буду рад ошибиться, но мы не питаем иллюзий по поводу предстоящей кассации. Но это важное событие, хотя бы потому, что мы увидим и услышим реакцию на то, что происходит сегодня, в том числе, и вот можно будет проверить, насколько там символично, не символично сегодняшние события. Так или иначе, с любой точки зрения, это главное то, что предстоит в ближайшее время.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Здравствуйте. Mm-hmm. Я бы хотел сказать следующее. Ну, прежде всего, я считаю суд над Ходорковским абсолютно несправедливым, и приговор ему несправедливым, но дело не в этом. Вот тут прозвучал комментарий господина или товарища из Кабардино-Балкарии, который призывал судить людей обычным правом, в рамках обычного права. Я не думаю, что от этого следует отмахиваться факта, хотя это все совершенно неправильно. Мне кажется, значительная часть населения страны исповедует именно эти взгляды на правосознание и вообще на справедливость. И надо, наоборот, пристально вглядеться в эти взгляды, может быть, несовершенные, и работать с этим населением, а не отмахиваться от этого.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, удалось ли Кремлю обработать российское, во всяком случае, общественное мнение вот соответствующим образом в вопросе о деле ЮКОСа?
Ну, судя по последним вопросам, которые я видел, да, все еще в значительной мере удается. Тенденция к некоторому положительному в данном случае не в оценочном, а в, я бы сказал, логическом смысле, то есть к основанному на положительном знании, на понимании того, что происходит. Так вот, тенденция в эту сторону некоторая есть, но слабая и недостаточно. В той информационной среде, в которой мы продолжаем жить, даже не с точки зрения того, в чьих руках находится основной массив наиболее широко охватных средств массовой информации, нет. Имею в виду ту глубину, абсолютно недостаточную, я имею в виду восприятие, с которой огромное большинство продолжает относиться к источникам информации. Кремлю по-прежнему удается контролировать ситуацию. Не случайно, даже когда вот мы сегодня в этой передаче касались президентских выборов, начавшейся кампании, то волей-неволей мы говорили о Путине Медведеве, Медведеве Путине, больше ни о ком. Соответственно, и все остальное получается так же пока.
Вопрос Александру Пумпянскому. Стали ли вы одной из целей вашей книги «Дело Ходорковского» вот цель открыть глаза читателю на истинный характер дела ЮКОСа?
Ну, именно эту цель мы и ставили, так сказать, естественно, какую еще, кроме цели рассказать историю такой, какая она есть, развернуть ее, может ставить журналист и пишущий.
Да, но я имею в виду, что чтобы как-то поставить на место те промытые обществу мозги за эти 8 лет.
Вы знаете что, я буду рад, если те, кто прочтут эту книжку, немножко подумают, сопоставят с тем, что они слышали. Но я точно так же знаю, что, во-первых, очень трудно происходят перемены, в мировоззрении. Если когда что-то, вдалбливается в мозги, когда сознание предрассудочное работает, то исправить это, одной книжкой сложно. Ну и вторая вещь. Эта книжка издана на редкость немаленьким по нынешним временам тиражом. 30 тысяч экземпляров. А вместе с тем, что такое 30 тысяч экземпляров, ну, скажем, по сравнению с аудиторией разговора с народом Путина, в котором, он дал свое самое, по-моему, очевидное лжесвидетельство по делу о Ходорковском, когда он обвинял его, в убийствах и так далее.
Вопрос Вадиму Клювганту. Как, по-вашему, во-первых, хотел бы узнать, читали ли ваши доверители эту книгу «Дело Ходорковского», журналистов Пумпянского, правозащитника Ковалева и художника Жутовского?
Ну, я не готов вам сказать, прочитали ли они уже. Вот. Я могу сказать, что, конечно, они об этом знают, и, конечно, все это обязательно будет прочитано, если не успели еще до сих пор. И я, если авторам интересно, обязательно им расскажу о впечатлениях. Могу сказать о своем. Я хотел бы, пользуясь случаем, вот так публично поздравить и Александра, и его соавтора, уважаемого Сергея Адамовича Ковалева. Я считаю эту книгу большой творческой удачей. И особая моя признательность как юриста, как защитника в этом деле за строгую документальную точность, чего очень не хватает сейчас в информировании людей, интересующихся. И вот успешность, так сказать, вот вранья, которая распространяется по каналам официальной пропаганды, она во многом строится не на профессионализме этой пропаганды, а как раз на нехватке достоверной информации. И я полагаю, что вот эта книга, она очень серьезно делает шаг в сторону именно достоверного информирования о существе того, что произошло. Поэтому вот спасибо.
Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, превратился ли Михаил Борисович за эти годы в политического деятеля, и как может быть востребован его опыт политический вот в этом выборном году?
Михаил Борисович и был общественным деятелем, и остался общественным деятелем. Он не был политическим деятелем и не стал им. С моей точки зрения, он стал гораздо более крупным, гораздо более глубоким, не побоюсь этого слова, гораздо более образованным общественным деятелем. И в любом случае, независимо от его месторасположения, скажем так, а я, конечно же, от всей души желаю ему выйти на свободу как можно быстрее, в любой сколько-нибудь значимой общественной ситуации, при решении любой сколько-нибудь значимой общественной проблемы России, его мнение будет крайне важно, и не сомневаюсь в том, что оно будет абсолютно здравым, взвешенным, не бесспорным, но искренним.
Слушаем вопрос москвички Анны Сергеевны.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам слово.
Мне слово? Там уже кончили?
Да-да-да.
Да? Нет, там кто-то говорит. Там какая-то дама говорит, или сотрудник.
Да не будем вдаваться в подробности. Вопрос Александру Помпянскому. Как, по-вашему, способен ли, может быть, в какой-то момент перед президентскими выборами президент Медведев помиловать тех владельцев ЮКОСа?
Перед выборами, так сказать, я, честно говоря, не вижу этой возможности. Но, так сказать, если, так сказать, он выдвинется и если он станет президентом, то я не исключаю, что это будет одним из первых его актов.
Вопрос Вадиму Клювгунту. Вот мы все читали интервью немецкому изданию Die Welt, и мы так поняли, что Михаил Борисович испытывает какие-то иллюзии относительно фигуры президента Медведева. Так ли это?
Нет, конечно, он никаких иллюзий не испытывает. Он просто видит некий нереализованный потенциал и пытается анализировать, почему этот потенциал не реализуется. Вот я бы предложил и рекомендовал именно под таким углом зрения рассматривать ответы Михаила Ходорковского на этот вопрос. Иллюзий у него уже давно нет ни по какому поводу, в том числе и по этому поводу. А что касается вопроса о помиловании, то для меня, например, здесь знаком будут не какие-то там астрально-политические расклады, а прекратится ли официальное вранье вокруг этого института помилования, вот, а прибалтывание туда того, чего там нет и быть не может, в виде обязательного прошения, как это называют, и в виде обязательного, тем более, признания вины. Если это вранье прекратится когда-нибудь официозное, тогда можно считать, что шансы какие-то реальные, ну, забрезжили. А если оно будет вот так вот продолжаться по кругу с использованием, так сказать, и официозных ученых, и чиновников, и всех прочих, то, значит, соответственно, прогноз другой.
Вопрос Александра Осовцова. Связываете ли вы какие-то надежды с той экспертизой, которую президент Медведев поручил Совету по правам человека во главе с Михаилом Федотовым?
Ну, прежде всего, я
меня есть небольшая надежда на то, что хотя бы часть правды по поводу всего этого дела прозвучит в сколько-нибудь, я бы сказал, если не официозном, то институализированном виде. Возможно, что какую-то часть нам, наших сограждан, это может побудить задуматься. На то, что это станет основанием для изменения судьбы Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, у меня, признаться, особой надежды нет. Не совет, возглавляемый, ну, формально Медведевым, Федотовым, неважно, ни экспертиза, которую он организует, не имеет, на мой взгляд, реального политического ресурса для того, чтобы столь значимые последствия наступили.
Вопрос Александру Пумпянскому. Верите ли вы, что история распорядится так, чтобы не потребовалось продолжение вашего однотомника пока дела Ходорковского, а потребовался только эпилог, что освобожден, например, в 2011 году?
Ну, мне этого очень хотелось бы, безусловно. Здесь я уже, так сказать, во мне человек побеждает политического аналитика.
Спасибо вам большое за это интервью. Напомню, что 15 апреля 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Предел гуманитарной акции, дискуссии Вашингтонского института Браукенса. Положение в местах заключения в Сербии. Слушайте сегодня в 2 часа, повторы в час ночи и субботу, и в 3 часа дня в понедельник, время московское. А мы говорили о том, изменит ли судьбу их владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу. У нас на прямой телефонной связи были Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского, Александр Осовцов, бывший директор программ Фонда «Открытая Россия», и Александр Пумпянский, соавтор книги «Дело Ходорковского». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Зарплата для учителя. Влияет ли увеличение заработной платы педагогов на качество школьного образования? Смогут ли регионы выполнить поручение Владимира Путина и увеличить зарплату учителей с 1 сентября? Повысит ли финансовая поддержка статус учительской профессии? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.